Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброго времени года.
Аналогично.
А у меня вот к тебе вопрос созрел. Вот у меня есть ряд товарищей, которые позиционируют себя как монархистов. Мне приятно, что в Советском Союзе ухитрились вырасти такие люди. Монарх – это от слова «моно» и «арх». Видимо, единый правитель. Самодержец или как это? Или самодержец
один
это
правит, по сути, все.
Автохтон какой-нибудь?
Ну, там много есть названий.
Ну вот, единый правитель. Это что вообще такое? И поскольку товарищи, как ты понимаешь, которые интересуются этим делом, они строго выступают за то, что в Россию надо вернуть царя, и только тогда наладится порядок. 1000 лет так было, и дальше должно быть именно так. Как историк, Борис Витальевич. Вот мое мнение такое, что данные вещи, они пригодны на каком-то этапе исторического развития, поскольку образуются сами собой, а потом как-то вот они пропадают.
Ну, на самом деле монархия – это есть различные формы правления, но они делятся по разным принципам. То есть, допустим, есть монархическая форма правления и ее, скажем так, антипод – это республиканская форма правления. Их только две. Угу. Монархия – это когда правит один человек. Республика – это когда правит несколько человек. То есть, коллегиальное управление. Ни к демократии, ни к отсутствию демократии это не имеет никакого отношения. Потому что демократия – это власть народа. Угу. Ну, то есть, монархию себе в варианте с демократией представить крайне тяжело. Хотя бывали и такие эксцессы, в принципе, в истории. А вот республику гораздо проще. Но, допустим, Венецианская республика – это республика, где управляют потомственные дожжи, то есть несколько семей управляют на протяжении сотен лет бедной несчастной Венецией.
Мало, ну, иногда не была ни бедной, ни несчастной.
Она всякая была. И бедной, и несчастной, и богатой, и счастливой, и снова бедной, и несчастной. Но вот, короче, власть была потомственная, наследственно, так вот, передавалась внутри вполне конкретных семей, но просто этих семей было несколько, поэтому вот была республика. А было, допустим, Польское королевство, где умер один король, другого избирает сейм прямым всеобщим голосованием, да еще и с правом вето. То есть, но зато это монархия. То есть, вот разница между монархией и республикой – это монархия управляет один, угу. Республика – управление коллегиальное. Так вот, так как никаких форм правления вот чистых, рафинированных вот и только таких, вот другие невозможные, не существует, всегда есть какие-то оттенки. То вот, допустим, президентская республика правит один человек, да? Но это республика, это не монархия. Поэтому эта республика может быть самой разной. Например, на Гаити в свое время была такая вещь, вот возникла, как сначала, вот там был такой диктатор Дювалье, он сначала стал пожизненным президентом на референдуме, на всенародном, угу. А потом пожизненным и потомственным президентом. Угу. Но это был президент, и это была республика. Угу. То есть, вот, ну так. А есть, допустим, британская монархия, где, в общем-то, по сути, кроме права вето и кроме того, что британская семья является, ну, королевская семья является самой богатой в Британии, остальных рычагов власти осмысленных у нее нету. А вот, допустим, датская королевская семья, она тоже никакой конкретной властью сейчас не обладает. Ну, монархии. Есть очень занятные такие вещи, как, допустим, республика, состоящая из монархий. Это Объединенные Арабские Эмираты. Это же конфедерация. Это республика, но при этом она состоит из эмиратов, каждый из которых является монархией. То же самое Малайская конфедерация. Там тоже. Это конфедерация нескольких султанатов. Угу. То есть монархия. А вот рядом есть один султанат отдельный такой, Бруно. Это тупо абсолютная монархия. Вот какую монархию хотят монархисты? Вот. Обычно они толком сказать не могут. Они хотят царя-батюшку. Угу. Ну, отлично, это конкретный человек. Какие у него будут полномочия, чем он будет заниматься? Сказать сложно. Или вот ты сказал, допустим, что монархия в какое-то время была своевременной. Вот, допустим, возникает первое общество, древнейшее, да? Там обычно у власти оказывается аристократия. Вожди монархами как таковыми не являются. И власть находится в руках наиболее уважаемых родов. Ну, в принципе, такие моменты родоплеменных отношений, они во многих обществах, особенно среди, ну, там, где производится довольно компактное население, например, в горах, они сохранились до сих пор, например, у горцев. То есть, те же самые старейшины – это вот оно.
Угу.
То есть, такая своеобразная родоплеменная аристократия. Есть уважаемые рода, есть менее уважаемые рода. Голос уважаемого рода намного серьезнее. То есть, это аристократическая форма правления. Она, кстати, чаще всего в своем чистом виде является республиканской. Хотя тоже может породить монархию, где король всего лишь первый среди равных. И власть его такая, крайне рудиментарная. Но в какой-то момент как раз-таки необходимость иногда включения социальных лифтов, необходимость отражения внешней угрозы, а иногда просто приходят завоеватели и захватывают эту землю и хотят управлять сами. Они приводят к тому, что эта древняя аристократия власти лишается. Вот в это время чаще всего складываются как раз-таки монархии. В Греции в древние, например, назывались тирании. Угу. То есть там тираны свергали власть аристократии, а через некоторое время чаще всего на смену им приходила демократия, то есть народное правление. Потому что сами эти тираны, когда захватывали власть, они опирались на народ. То есть для борьбы с аристократией опирались на народ и становились единовластными правителями.
Угу.
А если, допустим, смотреть на новую историю, то там картина такая, ну, чем-то похожа была. Вот есть во Франции революция, там была монархия, абсолютная монархия, самодержавная. Затем происходит Великая Французская революция, свергается королевская власть, да? Свергается власть аристократии, ликвидируется крепостное право, устанавливается республика, и там одну республику сменяет другая, там якобинцы, потом термидорианский переворот, там, потом директория, то есть, ну, все это вот. Одно меняет другое, и потом приходит к власти монарх Наполеон. Но это монарх, который пришел уже с опорой, так сказать, на широкие массы в какой-то момент. И прежняя аристократия при нем ничего не светит. Но зато, правда, начинает сразу зарождаться новая аристократия.
Угу.
И вот тут мы подходим к важному моменту монархии, к ее ключевой сути. Монархия в какие-то моменты может оказаться прогрессивным строем, в какие-то, наоборот, это регресс, собственно говоря. Но монархия всегда, абсолютно всегда, опирается на то, что называется сословным обществом. То есть, что такое сословное общество? Многие люди думают, типа, дворяне, это красиво, это благородно, это звон хрусталя, это игра на рояле, это балы и так далее.
Хруст французской булки.
Так вот, а на самом деле это всего лишь означает то, что небольшая прослоечка, ну, пусть в Российской империи она была меньше 2%,
так.
Имеет привилегии по праву рождения.
Угу.
Но любые привилегии, то есть то, что мы даем кому-то по праву рождения, это означает, что остальные по праву же рождения этих привилегий лишены. Не, можно выслужиться за счет, так сказать, упорной службы, государю, там, мужества на поле боя и так далее, выслужиться в дворянине, но это касается единиц. Потому что эта прослойка как была 2%, так и остается. Угу, то есть, допустим, 20% дворянами никогда не станут, это невозможно.
То есть, в эти 2% входили в том числе и те, кто выслужился и получил это дворянство, да, не будучи таковым.
Угу. То есть, это все ничтожная прослойка. Ну, не ничтожная, 2% все-таки в стране, допустим, где 140 миллионов населения, как у нас, это было бы довольно много. Но это меньшинство, абсолютное меньшинство, правильно? И вот они имеют привилегии, и этих привилегий лишаются остальные по праву рождения. То есть ты вот родился не в той семье, и ты лишён каких-то прав просто потому, что ты родился там. То есть люди думают о том, какие права можно получить за счет сословного деления, но почему-то забывают подумать о том, каких прав они могут лишиться из-за этого сословного деления, потому что то, что положено более высокому сословию, не положено более низкому. И вот монархия, она как раз-таки опирается словно за слово. Почему? Потому что сам монарх, вот передавая власть по наследству, ну, в классической самодержавной монархии или в конституционной монархии, да, он вот, правит страной, и его наследник в его семье будет следующим правителем этой страны. Он будет, вне зависимости от того, умный он, глупый, храбрый или трусливый, благородный или подлый, не играет никакой роли. Он в любом случае будет правителем этой страны. И это означает, что все остальные люди в этой стране, никогда никто из них не станет правителем этой страны. Ну, если, конечно, он не совершит государственное преступление, не свергнет прежнюю монархию, не захватит власть себе. Вот в тех же самых Соединенных Штатах, которые мы любим ругать, но там вот есть такой как бы вот этот вот принцип, которым они поднимают патриотизм своего населения, что любой, родившийся в Соединенных Штатах, имеет шанс стать президентом Соединенных Штатов. Мы знаем, что не любой, что это полная фигня, но хотя бы формально-то он есть. Звучит, а здесь его нету даже формально. А у нас вот, допустим, вот в Советском Союзе, который реально был республикой, главой государства стал сын колхозника. Горбачев. Ну, к сожалению, это плохо получилось. Но сам факт. Горбачев, как сын колхозника, стал руководителем государства, то есть главой партии и главой правительства. А потом первым и последним президентом СССР.
До него был сын сапожника.
Так вот, а в монархии такое в принципе невозможно. То есть, там сын сапожника, он будет сапожником. Даже если он мечтает стать ученым, он будет сапожником.
Так, если он мечтает, так правильно устроено это общество. Да?
Это сословное общество. Более того, высшие сословия, оказавшиеся у власти, стараются все более надежно это зафиксировать. И в итоге сословное общество начинает вырождаться, по сути, в кастовое. Где за людьми уже начинают полностью резервироваться и профессии, и положение в страте. То есть, ну, вообще все. Так спокойней. Так надежнее. Общество получается стабильное и останавливается в своем развитии. Как это и получилось в той же самой Индии. Вот, кстати, Индия – древнейшая цивилизация, да? Там кастовое общество, оно убрало, в принципе, какие-то серьезные вот эти социальные потрясения. То есть в Индии было меньше, чем в других местах народных восстаний, хотя народ жил хреново. Кастовое общество оказалось устойчивым. Ну вот, всем известно, что Индия дала миру шахматы, цифры, которые называются арабским, понятие нуля. Ну, много чего дала, да? Поклонникам индийской культуры я обычно любил задавать вопрос, а что индийская культура дала человечеству за последнюю 1000 лет? И оказывается, за последнюю 1000 лет она не дала ничего. Причем потому, что его развитие остановилось. И снова началось после того, как, собственно говоря, эту всю систему
порушили.
Ну да. То есть, там касты в принципе есть, но они не дают возможности кому-то вот стоять выше и ниже. То есть, вот... Этот момент убрали, то есть кастовые ограничения.
И... То есть ты по-прежнему можешь кланяться этому брахману, плевать в какую-нибудь шудру или там кого-то.
Но при этом, будучи неприкасаемым из далитов, ты можешь стать премьер-министром страны.
Да, да.
Вот. Так вот, в этом и есть основная специфика монархии. Любая монархия неизбежна. Либо является порождением сословного общества, либо, как при Наполеоне, порождает сословное общество. Абсолютно неизбежно. И высшее сословие управляет основной массой, 98% быдла, которое находится под их властью. Вот это и есть прекрасная монархия.
А люди, которые к этому стремятся, они, я не пойму,
надеются... Они себя видят в тех 2%, которые войдут в сословие.
Надеются попасть в 2% или считают, что... Меня другое удивляет. Ты знаешь, вот неизбежно придет на ум наш дорогой Иосиф Виссарионович, голова и все такое, но тут же придет на ум наш не менее дорогой Никита Сергеевич, который не голова, а жопа с ушами. А вот тебя, не будем кривляться, волею судеб вынесло наверх. И неважно как, от коммунистической партии или ты родился в монархической семье. Можешь родиться умный, а можешь родиться дурак. И даже если ты дурак, ты все равно будешь царем, королем.
А Никиту Сергеевича отправили в отставку?
Да. А результат? Ну, кроме там от массового отрубания голов. Как-то...
В смысле?
Результат. Ну, бывают революции, и всем царям бошки рубят.
Нет, так дело в том, что бывает, что в монархии вполне успешно это было, рубят бошки всем и без революции. В той же самой Франции, того, который били бошку королю, там были всякие интересные моменты, например, Жакерье было. В той же самой Англии было восстание Отта Тайлера.
Бошки катились как надо.
Да. У нас
до революции... По этим, кстати, никто не скорбит, обращают.
У нас до революции была и Пугачевщина, и Степан Разин, и Болотников, и... Их там много было. И вот бошки рубили им направо и налево, в остроги ссылали. То есть, ну,
Петр Первый лично бошки рубил.
Ну, я говорю, там все было по-доброму.
Да.
Так вот, поэтому считать, что типа из-за революции бошки летят, ну, немножко странно. Просто из-за революции бошки летят у тех, у кого обычно они не летели. Но опять же, если мы посмотрим насчет смертности монархов, то мы неожиданно обнаружим, что большая часть монархов была, умерла, которые умерли не своей смертью, были убиты не революционерами. Даже в Российской империи.
Своей же братвой, да.
Вот в Российской империи.
Петра III.
Да не, мы можем начать сильно раньше. То есть, если мы берем монархию с Ивана IV, с Ивана Грозного, да? То есть, типа, вот это уже царство, это уже не Великое княжество, это царство. И вот понеслось. Сын Бориса Годунова, Федор, убили заговорщики. Подло, зверски. Так вот, так называемый варенок, сын Лжедмитрия или настоящего царевича Дмитрия, тут кому как нравится, но сам факт, его повесили, то есть мелкого ребенка повесили на Красной площади. Те самые Романовы, которые тогда воцарились. Дальше у нас идет, ну, царевна Софья своих младших братьев не убила, поэтому попала в монастырь. Но после Петра у нас что идет? Екатерина I правит, потом у нас Петр II, Анна Иоанновна и уже Ивана VI, которого назначила своим наследником Анна Иоанновна, отправляют в острог, а при Екатерине уже убивают. То есть Иван VI убит, Петр III убит женой, Павел I убит с ведома сына.
С ведома сына, да. Тут, кстати, напрашивается вопрос, власть, вот эти нынешние крики, власть нелегитимна, потому что вот народ против, а вот это вот, когда
царей… Павел Первый, он был убит законно.
Да, законно убили, да, все в порядке.
Да, все в порядке, все легитимно.
Ну, то есть, ты говоришь о том, что если мы, как поляки, выберем себе царя,
да,
то общество организуют сословное, да?
Оно неизбежно будет складываться как сословное.
А вот
потому что само. Ну, а в Великобритании там есть много интересных моментов. Например, там до сих пор действует такой институт, как суд пэров. Там есть палата лордов, в которую попадают, что характерно, лорды. Лордом стать можно, будучи таким великим человеком, допустим, как создатель двигателя Роллс-Ройс Мерлин в годы войны, то есть, чтобы увеличить сильно обороноспособность страны Великобритании в борьбе с немцами. А можно быть таким вот, как Элтон Джон, и поэтому стать вот сэром.
Сэром.
Да, то есть произведённым быть в дворянство. Так вот, ну вот, палата лордов – это лорды. Это, по сути, ну, извини, один из высших органов власти. И, опять же, королем или королевой Англии никакой англичанин, кроме членов королевской семьи, стать не может. И там есть поражения в правах для многих, достаточно своеобразные. Например, там простонародье не имеет права ловить лосось. Там будет, ну, такие вот, было в журнале «Вокруг света» приколы с Запада, такой, типа гримасы частной собственности. Один рыбак в Англии поймал здорового лосося в море. Обалденного, красивый. Стал всем хвастать. Но он же рыбак. Да? Через несколько часов приехали чиновники из дворца и конфисковали лосося по указу какого-то там чуть ли не 14 века, по которому все лосося полагаются отправлять, вот которые простонародью достались, вот быдлу, не дворянам, а быдлу, полагаются отправлять на королевский стол.
У них там строго.
Забрали и увезли.
Строго было, помнишь там как?
Так вот он, этот рыбак, быдло, а высшее сословие имеет привилегии. Сейчас там мало заметов, мало обращать внимания, но там и монархия, мягко говоря, такая, в значительной мере бутафорская.
Про нашего любимого Робин Гуда, про то, что в королевских лесах запрещено охотиться, что олень – это королевский зверь, и там сидели банды на местах ОПГ, егерей, которые внимательно за этим смотрели, и кто поймают, кто охотится, так сказать, супротив закона, и убивает королевскую дичь, можно отрубить ногу,
а можно просто
отрубить
прибить
руку, можно отрезать яйца, они этим занимались постоянно, можно глаза выколоть, можно убить, ну, мало ли с тебя какая-то польза есть, поэтому лучше тебя по кускам резать, как ты понимаешь, порождает самые интересные вещи, да.
А дворяне, кстати, имели право охотиться, а простонародье нет. Вот разница.
Ну, правильно, если 2% охотятся, ты же понимаешь, там и зверя будет много, и угодья хорошие.
Ну, в какой-то мере у нас сейчас так и складывается. Охота у нас становится доступной в основном, ну, серьезная охота, по имущественному цензу.
Ну, отвлекаясь в сторону, вот ездил с товарищем по Франции, я тебе рассказывал, нигде останавливаться нельзя, это ключевое, кроме специально отведенных для этого мест. Места специально отведены, они оборудованы, там столики и еще что-нибудь, чтобы ты мог там пожарить что-нибудь, сесть, сожрать, рыбу можешь ловить, купив лицензию, охотиться можешь, записавшись в охотничье общество и купив лицензию. Но шаг влево, шаг вправо – это недопустимо.
Ну, кстати, обрати внимание, Франция – республика.
Да, да. А, ну, то есть… Все сказки, именно сказки о нашем кровавейшем сталинизме, они на фоне вот этого, шаг влево, шаг вправо, у нас тут не то что свобода, у нас тут вакханалия какая-то.
Вольница.
Твори, да. Что хочешь вообще.
Купайся где хочешь.
Да, и замечу, вот сейчас, ну, все мы, так сказать, ввержены в нищету, как известно, поэтому появилось дикое количество автомобилей. На этом диком количестве автомобилей все ломанулись немедленно на озера, речки, еще куда-то, где они все это старательно загаживают. Как ты там, знаешь, не надо ни за что отвечать. Вот. Там же они беспредельно охотятся, беспредельно ловят рыбу, деньги есть, вертолетом туда, вертолетом сюда, катера, снегоходы, черти что, и сбоку хвостик, и все это превращается в какое-то совершенно дикое хищническое.
Ну, у нас уже начали с этим бороться, но своеобразно. У нас за все нужно платить деньги. То есть все становится все более дорогим. Рыбу ловить тоже теперь можно будет уже только за деньги рассматривать в Госдуме закон.
Да, я не сомневаюсь. Вот во Франции деньги надо платить за то, что грибы собираешь.
Ну, и это нас собираются ввести.
И мы семимильными шагами идем к тому же самому. Ну, в общем-то. Ну, то есть, вот эти люди, которые хотят царя, они же нам хотят сословного общества. Да.
Да. С привилегиями.
Да, где будут брахманы, где будут шудры, где будут неприкасаемые.
Которые где будут дворяне и крепостные.
Под эти крики о социальных лифтах, там их горячо ими любимых, то есть сами себя давайте ограничим во всем, в чем только можно.
И вот дальше. Вот идет у нас развитие общества. То есть в древности есть всякие такие своеобразные там княжеские, не пойми, что там, то ли аристократическая республика, то ли такое монархия недоделана, ну, как вот во время того же самого Владимира Красносолнышка. То есть, это еще монархия не сложилась, но уже и не какое-то чисто войсковое братство, то есть, это совсем другое. Потом власть вот как раз аристократии, складывается постепенно монархия, и в какой-то момент абсолютные монархии являлись, ну как, прогрессивным государственным устройством по сравнению с предыдущим. Почему? Потому что они ликвидировали как раз-таки феодальные,
да,
вот серьезные феодальные привилегии, которые приводили к раздробности и разрушению государства. То есть привилегии оставались у дворян, но им отстранили от финансовых рычагов и от власти. То есть лишали возможности собирать налоги, иметь армии, воевать друг с другом. То есть привилегии оставались только те, которые им дарует государство, а не те, которые не захапали себе сами силой.
Угу.
В это время монархия абсолютно, это действительно прогрессивно было. Это было прогрессивно и у нас. То есть у нас абсолютная монархия, которая начала складываться при Иване Грозном, окончательно сложилась при Петре Великом. У нас, ну вот, а во Франции, допустим, это как раз период постепенного складывания абсолютной монархии, который завершился полностью. Ну, на мой взгляд, еще при Людовике XI, но формально при Людовике XIV.
Угу.
То есть это прогрессивный шаг. Но дальше практически во всех странах монархии свергались. То есть, когда они начинали тормозить, плохо работать, их свергали. В некоторых случаях их восстанавливали, вот как в Англии, как в Испании. Их восстанавливали обратно, но такие вот именно когда-нибудь традиции. То есть, вот, допустим, есть в центре Москвы Кремль. Это исторический памятник. Вот пускай там стоит вечно. Ну, прекрасно. Но с точки зрения планирования города, он там, как собаки пятый на голову, лучше бы там развязка была хорошая и большая парковка.
Угу.
Но.
Так сложилось.
Но он там стоит, и пускай он там стоит. Вот, собственно говоря, подход к английской монархии, он, например, такой. То есть, абсолютную монархию в Англии свергли. Потом монархию, которая была несколько ограничена аристократией, ну, ее тоже свергли. Монархов, свергнутых в Англии, вполне себе хватало, то есть, которые пытались хоть как-то укрепить королевскую власть. И сейчас королевская власть там достаточно скромная. Почему? Ну, потому что так англичане решили, что им будет лучше. И то даже сейчас большая часть англичан считает, что монархия – это все-таки пережиток. Ну, то есть, во Франции убрали вообще.
То есть играет некую декоративную функцию. Да. А еще у нас король есть.
Да. В Германии убрали совсем монархию. А вот, допустим, во всяких лимитрофах монархии часто сохраняются. Но они довольно своеобразные. Например, вот есть монархия в Норвегии. Люди говорят, вот там процветает и так далее. Да? Но процветает Норвегия, потому что она является крупной нефтедобывающей страной с большим количеством нефти и газа.
А до того, как пока не нашли нефть и газ, что-то там ни о каком процветании
там нищая дыра была.
Нищая дыра, в самом прямом смысле.
Получившая, кстати, вообще независимость в 1905 году только.
Угу.
А до этого даже под внешним управлением. Так вот, эта нищая дыра стала крупным экспортером нефти и газа, и население там меньше, чем в Москве. А страна
меньше, чем в Питере.
И поэтому…
Там круто, я тебе замечу. То есть, там вот эти деньги, ну, это, как всегда, непрерывно приводится в пример. Вы посмотрите, там нефть есть и как они хорошо живут. Никто не предлагает померить объемы нефти и продаж норвежские.
Сравнить количество нефти на душу населения.
Поделенные на 5 миллионов человек и нас, у нас, где это добывают, как вывозят, поделим на всех, и получится несколько другие цифры, да. Но там, да, базару нет. Я тебе скажу, как очевидец. Заезжаешь в город Осло, там огромное количество подземных тоннелей, ну, чтобы Кремль не ломать. Навигатор. В навигаторе там натурально клубок змей. Там вообще не понять, куда ехать. Это, ты представляешь, в скальном грунте нарыть такое вообще безумие. И туннели в горах, когда там по фьордам ездишь, там их десятилетиями, наверное, грызть надо. Какие-то чудовищные мосты там длины нечеловеческой какой-то. Да, есть. Но так это потому, что нефть нашлась, а не потому, что король.
Не, ну, кстати, как там владельцем всей этой нефти и газа является не государство даже Норвегия. Им является королевская семья.
Угу. Ну, разумно подходят, наверное. Так тоже бывает нечасто.
С одной стороны, это и частная собственность,
да.
А с другой стороны, никакой приватизации.
Угу.
Все принадлежит одной семье. Она кормит своих подданных. Собственно, точно такая же картина в другой монархии, в Брунее.
Сказочно богат султан Брунея.
Так вот, но при этом там ни демократии, ничего нет, оно и не нужно им. Ни с какой стороны, вроде бы. На самом деле это как? Это когда очень много сырья на очень маленькое количество людей. Поэтому и живут вот так богато. Но ни одна крупная страна себе вот так вот жить действительно большая.
Угу.
Типа Индии, Ирана, России, Соединенных Штатов, Германии. Позволить себе так жить не может. И там уже работают несколько другие правила. И вот что мы видим. Если в 19 веке подавляющее число стран в мире – это монархия, то в 20 веке подавляющее число стран в мире – это республики. Сейчас вот почти 300 стран в мире, да? Из них монархии – 30. При этом половина этих монархий, да какая половина, 2/3, это бутафорские монархии, вот как в той же самой Испании. То есть, Франко взял, объявил, что мы восстанавливаем монархию, посадим короля обратно.
Угу.
Ну, его посадили. Толку от этого короля, как с собаки пятая нога, собственно говоря. То есть, монархия это не является. Что был король, что нет короля, это без разницы. И есть вот абсолютные монархии. Это вот Саудовская Аравия, Бруней, там много нефти. Ну, давайте возьмем монархии, где нефти нету. Лесото.
Чудесно.
Свазиленд. Это тоже абсолютные монархии. И что-то он их в пример не приводит.
А это вообще распространено. Я не знаю, ты же знаешь, наши любимые. Если вам так нравится коммунизм, ну-ка поезжайте все в Северную Корею.
Нравится монархия, езжайте в Лесото.
Или хотя бы в Бангладеш.
Да, нравится. Нет.
Капитализм нравится. Давай к Бангладеш и.
В Мексику.
Да. О. Кто там у нас? Гондурас. Вот туда.
Гаити.
Тут наш бразильский друг приходил, записывали разведопрос, комрад Кристиан, вот написал, что в Бразилии за год 70 тысяч человек убивают. Он сказал, там прозвучало такое, что из Бразилии люди от уголовных безобразий едут в Мексику, где поспокойнее. Я аж подпрыгнул, ёлы-палы, в Мексике, ты же знаешь, это мой любимый раздел новостей, вести из Мексики, где там 200 человек зарезали, 150 головы бензопилой отпилили, а оказывается, есть места покруче.
Ну, у нас просто большинство людей не могут представить, что вот, допустим, капитализм, вот в той же самой Бразилии, он связан еще с такими явлениями, как фавелы. Вот, кстати, советую всем, вот, почитайте, что такое фавелы. Кстати, с ним вот как раз, когда вот эти вот левые в Бразилии пришли к власти, они отчаянно пытались бороться. Ну, потому что это вот как раз вообще два мира. Но там разница по имущественному цензу. Имущественный ценз все-таки преодолевается зарабатыванием бабла. Сословный ценз этим не преодолевается.
Именно поэтому и происходили буржуазные революции.
Да. Да. И вот здесь получается как? Что, конечно, монархия сокращается. Где-то они носят бутафорский характер. Процент республики становится все больше. Это что, все такие тупые, не понимают, что для процветания нужна монархия? Сейчас самая могущественная страна на свете какая?
Соединенные Штаты.
Да. И эти Соединенные Штаты Америки – это республика, да?
Да.
А вот кто сейчас пытается отодвинуть Соединенные Штаты и является самой мощной экономикой в плане реального сектора и самой быстро развивающейся страной такой крупной?
Коммунистический Китай. О, ужас.
Он может быть монархия?
Ни в коем случае.
Тоже республика?
Да.
Тогда зачем нам монархия? Как там у тебя было в переводе вот «Властелина колец»? Гондурас республика. Нам король не нужен.
Правительский фильм.
Ну да. Так вот, вот у нас сейчас республика. Вот зачем нам монархия?
Не знаю.
Для того, загадка. Чтобы было сословное общество, для того, чтобы власть передавалась по наследству. А зачем нам нужно, чтобы власть передавалась по наследству?
Ой, ты знаешь, по-моему, вот мы с тобой обсуждали относительно воздействия пропаганды на людей. По-моему, наше население в перестройку настолько контузило, ибо к излучателям были допущены дегенераты такого калибра нечеловеческого, что их не в каждом дурдоме-то выпускать будут из этих, как и где войлоком оббито. А у нас они вещали на массы. И вот, значит, весь 20 век, считай, когда построили страну фактически на ровном месте, победили Объединенную Европу, слетали в космос, образование, медицина. Забудем все это. Черная дыра.
Если бы монарх, было бы лучше.
Да, был бы монарх.
А почему не было лучше?
А почему монарха не стало? Хотелось бы узнать. Уж не большевики ли его убили, Борис Витальевич, скажи. В двух словах, большевики убили царя, нет? Свергли и убили.
Свергли не большевики. Убили, ну как, конкретно монарха убивал у нас, ну, командовал расстрелом, собственно говоря, большевик Юровский. Но по решению Уральского совета, который был в руках левых эсеров. А левые эсеры как раз в это время устраивали бунт против большевиков.
Ну вот, если мы с тобой сейчас выйдем на улицу с видеокамерой и с микрофоном, остановим 20 человек и спросим, кто сверг и убил царя?
Большевики.
Только большевики, да. Знать ничего не надо. Вот это вот, ты знаешь, это же какая-то психологическая фигня известная, у меня смутно в голове, что раньше все было гораздо лучше. Гораздо лучше. Небо синее, трава зеленее, сахар слаще, девки давали не в пример сейчас чаще, активнее, все было гораздо лучше. Поэтому вот это
даже спина не болела.
Да, да, да. Вот это мы забудем и не знаем, а вот тут был рай. И если восстановить какие-то дурацкие совершенно внешние признаки, типа давайте царя назначим, то все сразу расцветет.
Это карго-культ.
Карго-культ, да.
Но при этом им рассказывают про хруст французской булки, которого не было. То есть как? Вот очень любят говорить о том, что вот динамика развития, российский период. Ну, отлично, давай посмотрим динамику. Вот у нас есть Александр III, предпоследний царь.
Угу. Не самый тупой, да. Заметим.
При нем Российская, ну как вот, при Александре II, затем при Александре III, Российская империя была на третьем месте в мире по экономике.
Угу.
Третье место в мире. При Николае II, при последнем царе, она сползла на пятое место в мире. При Ленине начался подъем, и при Сталине, при втором советском лидере, экономика нашей страны вышла на второе место в мире. То есть третье, пятое, второе. Сейчас у нас советской власти нет, правда, республика осталась, да. Мы сейчас находимся, ну, мы входим, по-моему, в первую двадцатку, да?
Не знаю.
Ну.
Говорят, мы уже вошли в пятерку, нет?
В какую пятерку?
Говорят.
А, ну, говорить можно много чего. То есть мы несоизмеримо уступаем Соединенным Штатам, уступаем Китаю, уступаем Японии, Германии. То есть, ну...
Я помню такой пример, что штат Калифорния – это пятая экономика в мире. Видимо, мы уже боремся со штатом Калифорния.
Ну, наверное. И вот роль нашей страны в мире довольно сильно снизилась вот, за время, ну, с 91-го года весьма существенно. Но эта республика, может, считать, что монархия будет нормально, но при монархии роль нашей страны снижалась. Роль в экономике снижалась. Российская империя начинала проигрывать войны. И пока не установили республику, собственно говоря, развития никакого не начиналось. И, ну, вот. Был, правда, момент, когда вот во время революции 1905 года царя чуть-чуть потеснили после проигрыша русско-японской войны. Тогда он вынужден был сделать конституционную монархию.
Угу.
И самодержавный.
Угу.
Ну, правда, такую убого конституционную, но все-таки конституционную. Так вот, расскажи, что даже это на пользу пошло. По сравнению с тем, что было.
Ну, то есть, все эти рассказы, наш любимый пример, как на воротах рабовладельческого хозяйства висит лозунг «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества».
Ну да.
С одной стороны, смешно, а с другой стороны, а что смешного-то? По сравнению с вашим рабовладением, да, это сугубо перспективная форма общественного устройства – феодализм. Ну, точно так же на своем, так сказать, историческом отрывке каком-то, наверное, прекрасна была монархия.
Самодержавие.
Да. Если в нашей столь горячо всеми любимой Европе, которая является несомненным образцом для подражания, царям поотрубали бошки и пришла к власти буржуазия, которая построила республики, и после этого все эти...
Из четырех ведущих стран Европы три являются республиками.
Да. Все они совершили рывок и, в общем-то, экономически сильно развиты. Может, все-таки дело не в царях, а если вам царя хочется, а почему феодализм назад не вернуть? Это же тоже, наверное, замечательно. В плане укрощения населения, чтобы все крепостные были, вообще, наверное, цены нет.
Кстати, вот если речь идет о бутафорской монархии, мол, типа, это хорошо, это объединяет, то, по сути-то, у нас бутафорская-то монархия есть. Со столицей в Великом Устюге. У меня один из моих друзей по этому поводу постоянно шутит, что у нас, если учесть бюджет и полномочия,
угу,
то резиденция Деда Мороза, угу, в Великом Устюге, она вполне себе уже монархия. То есть и власть на всю страну распространяется, ну, в ограниченном аспекте, но зато на всю страну,
угу,
и конкурентов нет, он там один управляет. А если учесть, сколько правительство Москвы навстречу Деда Мороза выделяло вот в этом году, то, ну, блин, монархия может быть даже дешевле, кажется.
Ну, подводя итог, вот есть у нас Дед Мороз, пусть и дальше будет.
Да, и хватит.
Царей нам не надо.
Да, потому что я, например, не могу понять, почему вот ребенок этого человека будет по умолчанию править всеми нами, а мы по умолчанию будем ему, вот именно этому человеку, служить. Стране служить надо, а не человеку.
Вот примерно так. Спасибо, Борис Витальевич, за ликбез. А на сегодня все. До новых встреч.